Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы продолжаем наш разговор с протоиереем Андреем Лоргусом, директором Института христианской психологии.
Я бы хотел еще раз подчеркнуть значение личности. Все меньше и меньше значения уходит статусов и званий, и всяких там вот аббревиатур и всего прочего, и все больше возрастает значение личности имени человека. И мне кажется, это хорошая тенденция. Доверие человеку, которого я знаю. Доверие человеку, которому говорю, этот, ему можно доверять. Этот написал, слушайте, читайте его. Мне кажется, это более здоровая ситуация, потому что это личное доверие.
Ну, если отключиться от обсуждения такого воздействия на нас информационного, ведь, по сути, в нашей повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с той же паутиной манипуляций, причем манипуляции всем, даже тем, что язык не поворачивается. Ну как? Ведь можно манипулировать любовью.
Любовью, да.
Можно манипулировать надеждой. Можно манипулировать абсолютно с всеми самыми святыми для нас понятиями. Причем это делается очень часто не из-за того, что от нас хотят чего-то плохого, но это начиная с раннего детства. Вот самое распространенное, мне кажется...
Я же тебе добра желаю.
Да. Самая распространенная, мне кажется, манипуляция – это...
Если ты меня любишь, съешь эту ложку каши.
Да. А потом замечательный способ замолчать. Вот многие мамы, например, считают, что чтобы ребенок понял всю свою неправоту, вот она ему такой как бы негласный бойкот объявляет.
Да, игнорирование, да.
И все, и ребенок страшно страдает, и, да. Может быть, женщина даже не понимает, до какой степени ребенок страдает в этот момент.
А потому что с ней делали то же самое в детстве, да?
Так вот, что нам делать с этими манипуляциями? Вот можно просто, ну, как бы их знать, что они существуют, но от этого защитный какой-то механизм не появится.
Появится. И если как минимум я знаю, что это такое, и в момент вот появления таких манипуляций по отношению к себе, я вдруг, ну, не сразу, может быть, но я замечаю и говорю себе, что это он делает или что это она делает со мной и зачем, то раз, два, три, а на следующий я скажу, вообще зачем мне такие отношения, в которых мой партнер, даже любимый мной партнер, пытается мной манипулировать. Либо мы это проясним, либо я из этих отношений ухожу. Другое дело, когда это родственники, от которых не уйдешь. Там мама, папа, дедушка, бабушка. Но если это взрослые люди, то можно и не встречаться, даже если это любимые родственники. Встречаться изредка. А если это маленький ребенок, тут деваться некуда. Ребенок не может до поры до времени своих родителей бросить. Но я знаю очень много молодых людей, которые говорили, для меня самое главное было уйти из дома, потому что мне эти манипуляции надоели. Я хотел жить уже, так сказать, независимо от этого. Это еще ничего не гарантирует, но, тем не менее, это здоровый посыл. Уйти из отношений, в которых тобой постоянно манипулируют.
А если посмотреть на это с другой стороны, не со стороны тех нехороших окружающих, которые манипулируют, а со стороны нас самих, которые тоже прибегаем к манипуляции, даже иногда того не понимая. В той логике, о которой мы сейчас говорим, получается, что любое желание, стремление какую-то получить от людей ответную реакцию там, от ребенка, от жены, от кого угодно, чего-то, ну, грубо говоря, добиться, уже манипуляция.
Нет. Манипуляция – это скрытое действие. У манипуляции есть четкое определение. Это скрытое действие. Есть насилие, есть манипуляция, а есть просьба. Я, например, прошу вас, дайте мне стакан воды. Но я могу это сказать, вы знаете, как у вас тут душно, прямо во рту все пересохло. Понятно, да? Я манипулирую вами, я не прошу воды. Вы сами сейчас мне его предложите. Зачем мне это нужно? У меня какая-то есть задача. Так что нет, мы можем жить просто открытыми просьбами, выражать свои чувства и говорить, мне душно. Что мы можем сделать, чтобы было посвежее в этой комнате? Или можно ли добиться, там, получить воды? Или, ну, открыто говорить о своих чувствах, и никакой манипуляции не будет. Не надо представлять себе так, что манипуляции без них жить нельзя. Можно, и это очень легко.
Как пел Борис Гребенщиков в одной песне, «Если хочешь сказать мне слово, попытайся использовать рот». Вот не тайные намеки,
да,
а
да.
Скажи, что, ты, что
да,
тебе нужно.
Конечно.
На самом деле... Человек, который становится с детства объектом манипуляций, он привыкает к тому, что это как бы
нормально.
Да. Кроме того, ему еще постоянно внушают, вот пойди там вот тренинг личного роста. Тебе сейчас объяснят на пальцах, как сделаться богатым, успешным, там, красивым, вырасти на 10 сантиметров, бог знает, что еще. Но беда в том, что вот эти вот достаточно примитивные и грубые технологии манипулирования людьми, они действуют.
Действуют.
И человек, раз попробовав и видя, что результат это приносит, искомый для него, может, тем более, что если он сам был объектом манипуляций, то он может подумать, что ну и что в этом такого? Я могу сказать, что однажды в жизни у меня была ситуация, когда я это попробовала сама сделать. То есть был некий алгоритм, как надо себя вести, чтобы добиться определенного результата. Mm-hmm. Один раз я это сделала, вот я до сих пор помню чувство омерзения к самой себе.
Mm-hmm.
Почему впредь я никогда больше этим механизмом не пользовалась? Потому что было чудовищное чувство какой-то такой гадости.
Я прекрасно понимаю. Но смотрите, если вы хотите отношений искренних, глубоких, открытых, доверительных, тогда да, придется следить за собою и манипуляции не допускать. Но если людей устраивает поверхностные отношения, манипулятивные отношения, в которых задача только добиться своего результата, например, начальник с подчиненными, то вот вам, пожалуйста, набор для начальников, он прям вот на письменном столе стоит, набор манипуляций, как это обычно делается. Можно проанализировать и устные, и письменные варианты манипулятивных технологий. Все зависит от того, чего вы хотите. Если вы хотите дружеских отношений, искренних, тогда манипулировать не получится. Или, если вы допустите, то дружбы не получится. Придется выбирать либо-либо. Либо дружба, либо манипуляция. А уж тем более, если это близкие отношения любви, то там уж и подавно. Другое дело, когда партнеры вступают в близкие отношения, даже в брак, и у них нету цели близких, доверительных, глубоких отношений любви. А у них цель — статус замужества или женатого мужчины, статус получить, так сказать, набор услуг и социальный статус брака, и все, а дальше жить манипуляциями.
Но
всё зависит от вашей цели.
Если мы говорим про любовь в ее евангельском понимании, то, собственно, если ты хочешь приобщиться этой любви, ты как раз должен себя каким-то образом заставить перестать самому манипулировать.
Да.
Но ведь... Мама, когда говорит, сделай что-то, если ты меня любишь,
да,
или мы тебе добра желаем, и вот только через мой труп, потому что иначе тебе будет плохо, ведь она же руководствуется любовью не ложной, не какой-то, ей не нужен статус, она реально боится за своего ребенка.
Вот, она руководствуется боязнью. Страхом, а не любовью. Извините, это разные вещи.
Но вот ситуации, которые, по крайней мере, вот из опыта общения моего с людьми, случаются не так уж редко, хотя понятно, что не в каждом случае, когда, допустим, вот приходят молодые люди к родителям за благословением, говорят, вот хотим пожениться. И родители, понимая, что не тот вариант, говорят, вот, ну, вот ради нашей любви и дружбы через год, вот давайте годик подождите, тогда все. И за этот год ну, пара распадается. Или не распадается. Но если распадается, то, получается, родители как-то... Вот это была манипуляция или нет?
Нет, надо смотреть, как это было сказано. Это договор, это контракт, нормальная вещь. Молодые могут согласиться, могут нет, у них есть выбор, есть свобода. Но если родители начинают хитрить и говорят, вот там я больна, у меня там сердце, вот там у дедушки онкология и все, вот это уже манипуляция, да. То есть признак манипуляции – это скрытость. Смысл, да. Потому что открытость, люди боятся открытого аргумента, потому что боятся, что аргумент будет перевернут, и на нее найдется контраргумент. А на манипуляцию нет аргументов. Манипуляция действует на эмоции, бессознательные эмоциональные реакции, на чувство вины, на чувство стыда, на страх и так далее, на зависть. То есть вот если перейти к вопросу, а как же, собственно говоря, защищаться от манипуляций, то первая задача, ну, она абсолютно христианская, аскетическая задача, прежде всего не реагировать на в отношениях из чувства стыда, из чувства вины, из чувства зависти, страха и так далее. Потому что все эти реакции, ими легко манипулировать. Человек, который страдает такими эмоциональными реакциями, которого легко зацепить за эти эмоциональные реакции, еще раз, страх, стыд, вина, зависть.
А тщеславие?
То же самое, да. Ну, почти на всех страстях.
Ну, просто тщеславие — это то, что очень так литературно звучит, когда ты это слово произносишь. Да. А так, в общем-то, в быту это практически то, на что мы все покупаемся. А слабо?
Не все.
А не слабо?
Не все покупаемся.
А ты можешь?
Да. Да. Так вот, если у человека есть эти страсти, его можно зацепить манипулятивными технологиями. А если у человека нет, вот вы заговорили о евангельской свободе, вот если человек от этих страстей в основном, ну хотя бы в первом приближении сумел освободиться или, по крайней мере, замечает их в себе, и вот он уже манипулятивные технологии не поддается.
Так интересно легко. Получается, что защита от манипуляции начинается с взгляда на себя. Вот не на другого, а на себя,
собой, да.
Что я сейчас, ну, грубо говоря, чувствую, переживаю,
да.
В какое состояние меня приводят,
да, да.
Зацепляются страсти ли мои.
Да. Ну вот вы говорили про там призывы к протестам. Пойдем, потому что ты будешь на стороне добра или ты будешь на стороне зла. Это манипуляция. А если человек привык полагаться на свою совесть, и он говорит, что ну вот тут вот я не вижу тут зла, и добра тут тоже не вижу. Когда разберут, пойду. Вот все, им невозможно манипулировать. Когда он говорит, у меня есть свой внутренний островочек, так я на нем стою, это вот моя опора, все.
Ну как, внутренний островочек это очень такой сугубо личностный.
Точно, сугубо личностный.
Хорошо, а церковь опять в том понимании. Не храма конкретного, не организации, а церковь, вот, членами которой мы себя ощущаем, если мы верующие христиане. Она может быть той точкой опоры, которая даст возможность противостоять манипуляциям?
В каком-то смысле, да. Но церковь-то ведь всегда адресуется личности. Никакого коллективизма быть не может. Мы же коллективом на исповедь не ходим. Мы же не причащаемся коллективно. Каждый причащается перед Богом и ответственность несет сам. Значит, церковь-то воспитывает личность, а не коллектив. Не группу, а личность. И перед Богом отвечает личность, личная ответственность. И церковь воспитывает в нас эту личную ответственность. Стало быть, каждый отвечает за призыв, который к нему обращен, лично, и лично будет отвечать перед Богом за это.
Но мы же очень много в последнее время уделяем внимание организации общинной жизни, а община — это всегда все-таки поиск компромисса между личным и общественным интересом.
Но перед лицом Евангелия Христа никаких компромиссов быть не может.
Подразумевается, что в этой церковной общине люди постепенно обретают вот то единство, которое сплачивало апостолов.
Да,
они же
единство...
тоже все были разные люди.
Да, но это единство основано только на Христе. Если какие-то действия или мнения выходят за рамки веры в Евангелие, веры во Христа, то тогда это уже тогда не христианин.
То есть если христианин в определенной общине вдруг видит, что вот в той или иной форме манипулирования происходит, он должен из нее уйти?
Да, конечно. Конечно. Иначе это становится сектой. То есть, когда ему говорят, вот ты должен это делать, потому что ты член нашей общины, ты нам принадлежишь, ты обязался, и ты не можешь перейти в другую, и ты не можешь там ходить к другому священнику, и ты вот наш. Все, это уже не церковь, это уже секта. Это по апостолу Павлу. Я
общины.
Павлов, я Аполосов, я там это, все, тут кончилось, тут уже не христианство.
А вы реально встречали такие общины? Потому что я просто вот
конечно.
В своем пути не сталкивался.
Конечно,
Бог умиловал
как-то. В Москве как минимум 4 штуки.
Но секта, это может быть очень так жестко сказано. В принципе, бывает же, что люди, сплотившиеся вокруг одного духовного отца, ну, чувствуют себя как некую замкнутую группу.
Я вот да? как раз к этой теме хотел обратиться, да? но это же вопрос получается не к... только к священнику, а
не
к
только.
Самим прихожанам, которые,
в том числе, да.
ну, грубо говоря, сейчас никого не конкретно имеем в виду, но вот как принцип, можно прийти в церковь ко Христу, к Богу, а можно прийти к священнику.
Да.
И это не всегда выбор либо-либо, если это гармонично сочетается, ты вот твой пастырь, который тебя окормляет
более,
в твоем пути ко Христу.
Понимаете, горе и священнику, и христианину, если пастырь заслоняет собою, своей личностью, церковь и Христа самого. Это горе, это большая трагедия. Но тут мы говорим об общинности, вот эту общинность не надо абсолютизировать. Общинность — это только подпора для личностей, это для их комфорта, удобства. Это хорошо, но это вот не главное. Вот не в этом цель церковности, не в общинности как таковой. Общинность — это само собой то, что развивается вокруг чаши. Вот вокруг литургии собирается община. Причем надо иметь в виду, что община церковная, настоящая, это вообще-то говоря поток. Из нее кто-то выходит, кто-то в нее вступает. Это нормально. То есть это не замкнутое, ее границы очень такие прозрачные, но четко видимы эти границы. То есть эти границы оговорены жизнью церкви, правдой церкви. Нет насилия, нет манипуляции. И никогда община не выше церкви. Вот когда община выше церкви, значимее, чем церковь, то тогда это беда, это уже секта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Мы продолжаем наш разговор.
Вот хотелось еще об одной стороне манипулирования поговорить. Мне кажется, что человек, который осознает всю опасность становиться объектом манипулирования или, наоборот, самому манипулировать, он, ну, сначала, по-видимому, контролируя себя, потом уже это входит в привычку, он все-таки вокруг себя сохраняет такое индивидуальное поле. То есть он становится менее уязвим к воздействию внешних манипуляций, потому что он в свое личное пространство допускает, ну так, после фейс-контроля. С одной стороны, это хорошо для него, как для личности.
Не только.
А чем это хорошо для других?
А для других это хорошо, что, наконец, в это пространство могут вступить люди, которые давно хотели с ним подружиться. Когда мы освобождаемся от манипуляции, у нас, оказывается, открывается возможность дружить по-настоящему. И люди, которые это чувствуют, они говорят, ну вот, наконец, можно с тобой поговорить спокойно. То есть бывает вот эта вот пена, бывают вот эти вот манипулятивные отношения, их бывает, может быть, много, и они такие яркие, они такие, надо сказать, ну, навязчивые, что другим места нету, тихим спутникам. Вот. И когда человек от всего этого потихонечку отходит и уважает в себе больше вот свою совесть и свою веру и свой разум, больше, чем я, мы, тогда вдруг оказывается рядом человек, который тоже хочет с ним дружить. Но только вот не так, а вот теперь уже в открытую.
Но Если человек вокруг себя создает это пространство, он должен признавать право окружающих на аналогичное пространство.
Обязательно.
И если в силу каких-то обстоятельств у него возникает выбор либо применить какие-то манипуляции, чтобы не потерять друга, что-то их разводит.
Невозможно. Невозможно. Понимаете, если нужно манипулировать, чтобы не потерять, то это уже не друг.
Хорошо. Вот все мы достигли определенной степени совершенства, мы уважаем свою свободу, свободу окружающих, но при этом мы испытываем боль, когда мы их по каким-то причинам теряем, именно потому что не даем себе права вторгаться в их свободу. То есть не даем себе права лишать человека выбора. Оставаться с тобой, уходить, делать что-то вместе с тобой или уходить из проекта. И много-много жизненных ситуаций, когда ты должен позволить человеку сделать так, как он решил, хотя ты считаешь, что это неправильно. Ну, вот ситуация родителей
да,
и детей.
Да, это нормально, это естественно.
Но это же очень болезненно.
Да, болезненно. Но свободы без болезненности не бывает, потому что свобода – это признак этого мира, а в этом мы живем не в райском саду, да? У нас есть и шипы, есть раны, есть ссадины, есть горе, страдания, да?
Почему важно понимать, что свобода — это такое достаточно иногда болезненное состояние?
Потому что свобода — это признак этого мира, живого мира. А в этом мире есть как горе, так и счастье, как страдание, так и наслаждение, есть все. И если человек выбирает свободный вход в этот мир, взрослый мир, в серьезный мир, он сталкивается и с тем, и с другим, и с третьим, и с десятым.
А человек может сказать, я не хочу такой свободы, которая приносит боль?
Может. И тогда он остается в некотором своем таком внутреннем изгнании, гетто, в какой-то своей такой ограниченной такой нише, да, может построить себе такую ограниченную нишу, в которой, как ему кажется, нету страданий, нету боли. Но если говорить вот о нашей теме свободы манипуляций, то подлинной дружбы и любви в такой узкой среде, скорее всего, не будет. Ему будет там одиноко, и он будет чувствовать, что и манипулируют, и ему там скучно и тяжело. Но выходить из этого мирка страшно, а оставаться, может быть, горестно. Ну, зато привычно.
Ну вот, возвращаясь к теме родителей и детей, может ли поколение родителей сознательно... преодолеть в себе желание заставить детей делать что-то против их воли.
Против воли чьей?
Против воли детей. Потому что дети же, они проходят разные периоды. Иногда
вы имеете в виду маленьких детей или взрослых детей?
Я имею в виду подростковый, юношеский возраст, когда уже вот человек...
Если подросток здоровый, то его не заставишь. Как младенца нельзя заставить съесть больше, чем выдерживает его желудочек, потому что он сразу срыгнет. Ну, так же и подросток. Его нельзя заставить делать, он сразу же выдаст и даст в лоб. Но сломанный невротический подросток, да, его можно заставить делать все, что угодно.
Даже без таких экстремальных ситуаций, я знаю массу людей, которые, пройдя такую стандартную советскую семейную школу воспитания, потом многожды повторяли ровно такую же матрицу в своей собственной жизни.
Да, более того, до 4 поколений вот можно наблюдать сейчас повторение этой матрицы, да.
Ну, тогда из практики совсем вопрос. Вот у меня детей подросткового возраста нет, но есть первоклассник теперь, которого, я думаю, с этим все родители сталкиваются. Надо как-то заставлять делать уроки, которые, конечно, идут через «не хочу». Вот это манипуляция или нет?
О, да. И педагоги, и родители очень часто пользуются манипуляциями всего того, что касается псевдо, я в кавычки взял слово «воспитание детей». На самом деле это не воспитание детей, это такой другой процесс, не будем сейчас вдаваться. Но про первоклассника я скажу четко, поскольку это уже многократно уже говорилось во всех аудиториях. Задача первоклассника одна – выжить. И мальчиков, и девочек. Ну, девочкам это легче, мальчикам труднее выжить, то есть адаптироваться к школе. На это уходит год. И поэтому первоклассника, вот он будет делать, не будет он что-то, это абсолютно все равно. У меня четверо внук, все прошли через это, я просто вот как совершенно вот по матрице наблюдал, как это происходит. Первый класс — это не для учебы. Первый класс — это для адаптации. Поэтому что нужно делать первокласснику? Прежде всего, когда он возвращается из школы, это дать ему возможность вот отдохнуть, но это не совсем, это реабилитация такая эмоциональная. Тут могут быть срывы, слезы, скандалы, крики, беготня и совершенно безудержная игра. Вот. А, во-вторых, надо кормить, давать отдыхать и играть. Все. Вот больше ничего первокласснику не надо делать. А вот со второго класса он начнет учиться сам. Так что даже не переживайте.
Я-то имела в виду скорее проблемы не младшего школьного возраста.
Я просто воспользуюсь случаем и о своем болезненном поговорю.
Я имела в виду ситуацию, с которой очень многие церковные, воцерковленные семьи сталкиваются, когда дети с удовольствием вместе с родителями, ходившие в храм, даже там помогавшие в алтаре или певшие на клиросе, или вообще как-то участвовавшие и посещавшие воскресную школу, в какой-то период вдруг перестают это делать, причем для них это манифест, не то, что они как-то потихоньку сбегают, а они просто говорят, что нет, вот не буду, я не хочу, я не верю, и отстаньте от меня.
Да.
И для родителей, естественно, это трагедия, потому что...
Если они не готовы были, да.
Вот, а как подготовиться и вообще, что делать в этой ситуации?
Ну, прежде всего, родители должны знать, что если ребенка в младенчестве покрестили, то в подростковом возрасте ему надо дать свободу из церкви уйти, как писал Ильин, для того, чтобы они потом имели свободу самостоятельно войти в нее. Но теперь уже самостоятельно. В младенчестве их внесли, не спрашивая их воли. А вот уже взрослые, когда они взрослеют, им нужно дать возможность самостоятельно в церковь войти по собственному выбору. А для этого они должны на время из нее выйти. И вот потом надо иметь в виду, что подросток, он вообще все отрицает. Это его нормальное состояние. Ему же важно сепарироваться, поэтому он все отталкивает, что рядом стоит, лежит. Это такое вот, это все проходит. Быстро довольно. Года 2-3. А что касается церкви, то вот на мой взгляд, сегодня в нашей педагогической практике церковной для подростков почти ничего нет. То есть для младенцев, да, у нас детская Библия, у нас есть воскресные школы, это все хорошо, то лет до 10. А вот 14-летним нам нечего дать, у нас нету. Ну, где-то есть там байдарочные походы, но это не церковное, не имеющее к Евангелию никак. Ну, они там молятся, конечно. Есть какие-нибудь там спортивные секции, но это опять не про Евангелие. Есть эти самые, как они называются, типа пионеров.
Скауты.
Скауты, да. Ну, это тоже к церкви не очень-то большое.
Но есть волонтерское движение.
Есть волонтерское, есть все это, но все это как-то вот сбоку. А вот центрального, главного-то, евангельского, подросткам что дать?
А что могло бы быть,
правда,
на ваш взгляд?
Правда. А вот правду-то как раз мы им боимся сказать. И тогда они уходят и ищут эту правду на улице. А им нужна правда, потому что подростки — это же, прежде всего, это люди-экстремалы. Им нужно все, но в экстремальном виде. Подростка не устраивает никакие компромиссы. Это он потом пойдет, когда он женится, он потом или выйдет замуж. Потом будут компромиссы. А вот до той поры это прежде всего такой нигилист, сломщик, ему надо все поломать.
Ну вот я недавно буквально пример такой видел, когда воскресная школа при храме для детей 14-15 лет проводит занятия только в форме дискуссии, где сами подростки дискутируют, и к вопросу о правде. Вот это разговор, они сами тему задают, и они пришли с темой «давайте про Путина поговорим», «давайте про там, в другой раз про ЛГБТ поговорим». Вот они про это говорят в воскресной школе. Это вот вы про это говорите, например?
В том числе. Но для этого надо быть готовым, что они будут говорить не так, не то и не с теми. Если духовенство прихода или там один священник, который ведет занятие, готов к этому, то очень хорошо. Но ведь ему писать отчет потом в благочение и в епархию, он что в нем напишет? Чтобы обсуждалось ЛГБТ?
Обсуждали острые социальные вопросы, да, поведения подростков,
да,
в секулярной среде.
Все, начинается лживая всяческая писанина. На этом все кончается. Подростки как раз этого не выносят. Вот нельзя с ними играть.
Ну, подросткам не обязательно знать, что пишут в отчете рапорте. Им даже не интересно, главное поговорить.
И мы опять возвращаемся к технологии манипулирования.
Совершенно верно, да.
Нет, это, кстати, такой даже момент. Ну, на самом деле, мы же разговор завершаем, но раз уже эта деталь возникла. Ну, вот пришел подросток, поговорил. Вот ему классно было, допустим, да, о том, о чем ему было интересно. Какая ему разница, что потом напишет преподаватель в отчете в той церковной социальной реальности, в которой он пребывает.
Потому что эти отчеты пишет такой же подросток или такая же девушка, которой батюшка благословил помогать по социальной
работе. Тогда, да.
Ну, я же с этим сталкиваюсь непрерывно. Одна девушка, которая работала 8 лет в приходе, она эти отчеты писала. В конце концов, она бросила бумаги и ключи от кабинета и сказала, я больше не буду этим заниматься. Ну, ей уже было там за 25. Но она говорит, ну что это такое? Во что это все превратилось? Она потеряла всех друзей, все ушли, те, с которыми она начинала, с которыми не пришли, у них была дружная компания, не пришли в церковь. Кончилось все это тем, что она за батюшку эти отчеты, за настоятеля это писала. И он требовал от нее, чтобы она это писала так, как это положено для благочения. Ну, вот понимаете, эта ситуация абсурдная, но остается такой же. И мне жаль.
Но поскольку церковь все-таки это и мы, то есть надежда, что... мы все-таки изменим эту
если
ситуацию.
Если бы нам дали отчет писать,
мы
бы написали.
Так, как
мы
надо.
Уже меняемся. Мы меняемся, слава богу. Я думаю, что это будет двигаться дальше.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня с нами, с вами в светлом вечере был протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Спасибо за эту свободную от манипуляций
спасибо.
Беседу. У микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».